Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 29 июля 2016 года. Мастер из Усова Владимир Михайлович Фиськов недавно принял участие в Международном фестивале ремесел коренных народов мира «Югра-2016». Там он выступил в номинации «Художественная обработка бересты». В первый день каждый участник подготовил выставку своих изделий. У меня это были берестяные туиски, хлебницы и многое другое. Затем состоялся конкурс по изготовлению плетенки для хлеба. Во второй день фестиваля мы проводили мастер-классы. Я готовил так называемую наберушку для ягод, своеобразную корзиночку. Кроме этого, состоялись экскурсия в стойбище народов Севера, концерт для призеров, рассказал Владимир Михайлович. В своей номинации Фиськов стал победителем, награжден дипломом первой степени и ценным подарком. В июле этого года в рамках программы «Спешите делать добро» две жительницы нашего района получили на безвозмездной основе детскую мебель. Новые двухъярусные кровати пришлись весьма кстати, ведь обе семьи являются многодетными. Это семья Надежды Геннадьевны Захаровой, проживающая в Маслянке, и Натальи Андреевны Михайловой из Майки. Помощь в приобретении детской мебели оказало Тюменское региональное отделение общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Государственная программа поддержки семьи и материнства продолжает работать. С начала текущего года отделение Пенсионного фонда по Сладковскому району приняло 16 заявлений, в том числе 2 на дубликат документа. Выдано 28 сертификатов на материнский семейный капитал вместе с ранее невыданными. Сумма государственной поддержки сейчас составляет 453 026 рублей. Индексации в нынешнем году не было. 54 владельца сертификата распорядились капитал. Из них 6 на строительство жилья, 32 на приобретение, 16 на образование детей, в том числе на оплату образовательных услуг в дошкольных учреждениях, прокомментировали в отделении Пенсионного фонда России по Сладковскому району. В День села Сладковский районный краеведческий музей организует традиционную выставку декоративно-прикладного искусства «Добрых рук мастерство». Каждый год на ней представляются лучшие работы жителей нашего края, выполненные в различных техниках – вышивка, вязание, бисероплетение, бумага-пластика, обработка дерева, бересты, лепка, лоскутное шитье, разные виды декорирования, декупаж и другие. Желающие принять участие могут принести свои лучшие изделия, которые будут достойны показа для жителей и гостей села. Центральная районная библиотека в праздничный день представит выставку-продажу «Зеленая аптека». Посетители смогут приобрести березовые банные веники разного размера, лекарственные травы нашего края, лечебную грязь с озера Соленое, Никулинская территория, сбор трав для заваривания ароматного чая. Кроме этого, состоится конкурс «Пугало огородное», где также может участвовать каждый. Творческая работа ученика Новоандреевской средней школы Матвея Родина отправлена на региональный конкурс «Семейные традиции» в номинации «Генеалогическое древо». Мальчик вместе с бабушкой и дедушкой в течение длительного времени собирал буквально по крупицам информацию о своих родственниках, предках, в том числе и в архивах. Составлял родословную, оформлял ее. Просим откликнуться всех жителей Сладковского района и поддержать нашего юного земляка, отдав за него голос. Ознакомиться с работой Матвея и проголосовать можно на информационном ресурсе vk.com/клуб411-806-98. Поддержим Матвея.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. Запас прочности и потенциал региона зависит в первую очередь от сбалансированности решений власти. Такую позицию высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с представителями областных и районных средств массовой информации в Тобольске. По его мнению, равновесие помогают достигать жизнь посредством поддержка социальной сферы и развития бизнеса. Все последние годы мы не брали в долг, а тратили ровно столько, сколько могли позволить наши доходы. Поэтому в это непростое время у нас нет долгов и дополнительных обязательств, уточнил глава региона. Мы должны сегодня вкладывать деньги не только в социальную инфраструктуру, но и на поддержку предпринимательства. Наши программы для крупного, среднего и малого бизнеса и административному сопровождению проектов одни из лучших в России. И мы понимаем, чтобы завершить все намеченные планы, необходимо эти направления усилить. Владимир Якушев подчеркнул, что большинство проектов, которые в настоящее время находятся в стадии реализации, не свернуты. Поэтому при формировании бюджета на ближайшие годы региональное правительство планирует оказывать реальную финансовую помощь и организациям, которые способствуют развитию тюменского бизнеса. А это инвестиционное агентство, областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, уточнил он. Такие меры позволят нам продолжить экономический рост, а предприятиям выйти на прибыль. Глава региона обратил внимание журналистов и на сентябрьские выборы. Эта избирательная кампания обновит не только областной, но и федеральный парламент. Наши кандидаты попадут в Государственную Думу, а значит, их авторитет и профессионализм, умение убеждать и добиваться положительных результатов будут направлены на повышение качества жизни тюменцев. Благодаря тем, кто представлял интересы Тюменской области в прошлых созывах, мы и в кризисное время демонстрируем экономический рост. Поэтому, поддержав проверенных и эффективных людей, имеющих хороший и продуктивный опыт работы в нашем субъекте и автономных округах, мы сможем не только качественно усилить наши позиции, но и сохранить позитивный вектор развития территории, гарантировать социальные обязательства и вкладывать в будущее области. Владимир Якушев отметил, что имена кандидатов и партийные списки уже озвучены. Выборы покажут, кому больше доверяют земляки. Нам пока удавалось находить общий язык с представителями всех политических объединений. Уверен, что так будет и дальше. Каждый раз, открывая первое заседание Тюменской областной думы после очередных выборов, обращаюсь ко всем депутатам и говорю, что теперь все они принадлежат одной партии, и она называется Тюменская область. Каждое их решение и слово должно быть направлено на развитие нашего региона. Независимо от партийных установок, они должны думать о той земле, на которой мы сегодня живем и работаем, подчеркнул Владимир Якушев.
Дом, где всегда ждут. Семье Зайцевых из Никулина судьба уготовила испытание. Их старшая дочь Соня находится на инвалидности. У нее проблемы со зрением. Но позитивный родительский настрой и улыбка особенной девочки при разговоре с нами доказали, что с жизненным испытанием они справляются.
Татьяна Васильевна, когда в семье ребенок с ограниченными возможностями здоровья, это прежде всего боль, наверное, родителей, потому что ребенок особенный, и ему требуется особое внимание. Когда проблемы у Сони начались со зрением?
С рождения.
Сразу с рождения?
Да, с рождения сразу.
Что сказали врачи? Какое лечение советовали?
Что сказали? Поначалу я обратилась в нашу Сладковскую больницу. Врач-офтальмолог приезжий мне сказала: не переживайте, мы вас вылечим, все у вас будет в порядке. Но мы, говорит, вам выпишем очки на первое время и будем дальше корректировать вам зрение, все будете наблюдаться. Мы очки одели в 3 годика. Вот с 3 лет она у меня носит очки. Я потом через полгода решила в Тюмень обратиться за помощью. Почему-то я стала подозревать, что-то тут не то. Мне-то здесь не сказали, что у нас здесь врожденная. И вот только в Тюмени, я когда привезла, у нас оказывается практически слепота. Она даже первую строчку не видела. Плюс у нас было косоглазие. И вот потом потом это столько трудов стоило. Вылечили нам косоглазие, нас стали ложить в стационары, а в дальнейшем нам стали предлагать санатории. И вот мы по сей день находимся на лечении в санатории два раза в год.
Скажите, оперативное вмешательство, линзы, это ничего не советовали такого врачи?
Оперативное вмешательство бесполезно, у нас уже атрофированы зрачки. Операция нам не поможет, мне так сказали. Врачи сказали, что бесполезно, у ребенка уже все атрофировано. Врожденная слепота была. Линзы нам рекомендуют, но опять же надо наблюдаться. Такие вот, что нам порекомендовали вот в этот раз линзы, они 3 месяца носятся, 8 000 они стоят и выкидываются, потому что нельзя в них очки, они одел и ходишь.
Ну так как девочка с 3 лет уже носит очки, я думаю, сейчас ей наиболее это привычнее, да, чем этим линзы. Это все-таки они более чувствительные. А Соня, скажи, пожалуйста, сейчас сколько тебе лет, в каком ты классе учишься?
Мне 14 лет, я перешла в 8 класс.
Вот сейчас какое у тебя зрение?
После лечения в санатории оно улучшилось на правом глазу на 20% и на левом 10%. То есть раньше у меня зрение было +5, сейчас у меня правый глаз +4. Лучше стало.
Скажи, вот из-за того, что со зрением проблемы, а какие трудности испытываешь при обучении в школе?
Сижу на первой парте, так как доска далеко. Иногда большая нагрузка на глаза идет. Мне стараются меньше нагрузку сделать, чтобы я много глаза не смотрели. А так нормально все.
А как учишься?
Хорошистка.
Какой любимый предмет у тебя?
Литература.
А почему именно литература?
Знаю, я как-то с детства читаю очень много и до сих пор обожаю читать. Я куда бы ни ехала, со мной должна быть книга.
Книга — это все-таки мелкий шрифт, напряжение зрения. Это не мешает?
Это нет. Как, все равно хуже глазам делается, но когда читаешь, это не замечаешь. Это потом уже убираешь книгу, у тебя начинают глаза болеть, и все. Обязательно надо помыть или что-то сделать, в общем, чтобы лучше стало. А так вот от книги не оторвешь.
А какой жанр литературный тебе больше всего нравится?
Фэнтези. Вот я обожаю фэнтези читать.
Сама ничего не пишешь? Стихи?
Нет, я пишу книги.
Книги пишешь?
Да, сейчас у меня работа найдет только над первой. Это я начинающим писателем мне тяжело, но я стараюсь.
Суфья, скажи, пожалуйста, так как ты предпочитаешь фэнтези жанр, та книга, над которой ты работаешь, это тоже фантастика будет?
Наполовину, но нет. Там будет идти речь о девушке, шпионке, которая будет бороться с документом, который дает огромные полномочия для их компании шпионской. За этим документом будут еще гоняться террористы, которые вот враги этой компании. И еще одна шпионская компания, которая соперники. И, в общем, у них там будет так вот идти все кавардаком.
Ну, то есть уже ты продумала конкретно сюжет?
Да, все до конца. Осталось записать правильно мысли. Мне в этом помогает подруга Галина Железнова. Она живет в Тюмени, но уже писатель. Как бы у нее опыт есть. Она пишет тоже очень классные книги. Я их читаю, черновики, готовые варианты. И она мне исправляет, что если не так, помогает. В общем, благодаря ей, наверное, продвинулась хорошо в работе.
Татьяна Васильевна, а Софья, получается, старшая у вас?
Да, старшая.
А еще кто у вас, как зовут детей?
Ольга, вот, 6-7, нынче в 1 класс идем. И Ярослав, сын.
Ярославу сколько лет?
1 год и 8.
Совсем малыш?
Малыш еще.
Соня, уделяешь время братику-сестренке?
Можно сказать, я их няня полноценная.
То есть успеваешь и книги писать, и в школе хорошо учиться, и плюс еще нянчиться с малышами.
Да.
А, Соня, скажи, пожалуйста, так как ты любишь читать, ты приучаешь сестренку, вот она в 1 класс идет.
Да, ходит вместе с нами в библиотеку по одной книге, но она берет, она читает. Читать она научилась недавно, но нормально так, учим.
Молодцы. Татьяна Васильевна, вы сказали, что вы с Софьей раньше, сейчас она уже, наверное, сама ездит в санаторий Пышма. Или все-таки сопровождаете ее?
Я сопровождаю, потому что Пышма не принимает без опекунов, родителей. Я туда увожу, а назад возвращаюсь.
Раз в год ездите?
2 раза.
Какие процедуры Софья проходит в санатории?
Массаж назначают.
Стерео, амблио.
Ну, это у Сони надо, я не вникаю в это. Вникаю, но я не смогу это.
Соня, объяснить. Поясни, пожалуйста, нам, какие процедуры ты проходишь?
Я прохожу стерео и амблио. Это такие трубы, которые поставляют глазам специально, чтобы внимание сосредотачивалось на вот крепчащемся там значке. Да, потом я еще прохожу бальнотерапию. Это специальные ванны и души, которые стимулируют, ну, вот это вот все. Потом я прохожу массажи. И еще у нас есть аппаратное лечение, где я прохожу компьютер. Захват зрения производится. Также я прохожу физиолечение, где делают магниты, приставки различные. Кислородный коктейль. Когда вот его ешь, он вещества в нем, в общем, для глаз такие полезные.
А в начале разговора ты сказала, что после посещения санатория улучшается зрение. То есть те процедуры, которые проходят, Польше, они проходят не зря, да?
Ну, они проходят не зря, но так как ездим мы 2 раза в год, здесь рядом лечения никакого нет, толку от этого мало, потому что я вылечусь, потом почитаю, что-нибудь поделаю, и все, зрение падает. И то есть езди, не езди, надо быть там рядом всегда, вот, чтобы лечение было постоянное.
Татьяна Васильевна, вот что дальше будет? Так будет Соня по санаториям, либо что, ничего врачи не советуют? Еще вот в данный момент она уже взросленькая, а зрение время от времени у нее улучшается, вот после процедур. Ничего врачи не обещают?
Ну, мы на данный момент находимся на ВТЭКе, на комиссии. Вот если в этом году нас снимут, то в дальнейшем я не знаю, как будем мы проходить. У меня просто-напросто возможности может и не быть такой, потому что каждый курс я оплачиваю. Вот уже 2 раза я оплатила 16 тысяч. Плюс дорогу хоть бесплатно. Спасибо Мкционной Виктории огромное. Елена Ивановна, дай бог здоровья, она нас не бросает. Вперед Вера Ивановна Пинигина работала с нами непосредственно. Увозят хоть меня туда, да привозят назад. Вот это, как сказать, особая благодарность. А в дальнейшем, ну что? Ну вот они только предлагают вот лечение и все. Операция противопоказана, что раз у ребенка все там атрофировалось.
В разговоре с вами, с Соней, я вижу, что у девочки настрой оптимистичный, она не унывает, она понимает в силу возраста, что она немножко отличается от других детей, и все-таки она умница, пишет книги. Я хочу пожелать, чтобы у Сони все получилось, и чтобы вы не расстраивались, все у вас будет замечательно. Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня. 1 августа на телеканале «Страна» стартует спецпроект «Неделя региона», посвященный Тюменской области. Впервые на общероссийском телевидении можно будет увидеть цикл программ о жизни одного из самых динамично развивающихся регионов России, его экономике, инновациях, достопримечательностях. В 2016 году в рейтинге Агентства стратегических инициатив область вошла в топ-5 субъектов Федерации с самым благоприятным инвестиционным климатом, за год взлетев сразу на 10 позиций. В рамках проекта «Неделя региона» телеканал «Страна» расскажет о том, что позволило Тюменской области совершить этот качественный скачок. «Страна» покажет другую сторону жизни нефтегазового региона. Кроме материалов об успехах в сырьевом секторе, в эфире новые региональные бренды, альтернативное сельское хозяйство и оригинальные туристические маршруты. 3 года назад первую партию высококачественного металла выдал Тюменский завод по производству стали. Сегодня он выпускает уже 550 тысяч тонн сортового металлопроката в год. О достижениях сибиряков в отрасли программа «Тюменская металлургия». В фокусе еще одно новое высокотехнологическое производство – Тобольский завод по выпуску полимеров. До сих пор материалы в страну импортировались. Теперь за счет переработки попутного газа область ежегодно дает до 500 тысяч тонн белых гранул, обеспечивает практически всю Россию. Импортозамещение по-тюменски. О том, как в области научились производить национальный испанский деликатес – программа «Тюменский хамон». Освоил регион и выращивание тропической рыбы. О буднях первого в стране специализированного рыбопитомника «Тюменская тилапия». Телеканал «Страна» предоставляет зрителям уникальную возможность узнать о развитии области от первого лица. Эксклюзивное интервью самого эффективного губернатора страны Владимира Якушева о точках роста экономики, туристических брендах и важности позитивного настроя в работе. Программы в рамках спецпроекта создавались в сотрудничестве с руководством области и местными журналистами. Поддержку «Недели региона» оказали представители Тюменского телекоммуникационного проекта «Я доверяю». Информация подготовлена по материалам сайта strana.tv.ru. Праздник к нам приходит. День военно-морского флота Российской Федерации отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля на основании указа президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года номер 549 об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах Российской Федерации. В Советской России этот профессиональный праздник был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля, а на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. И как памятный день в вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным указом президента России Владимира Путина, также на последнее воскресенье июля. День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В этот день по всей стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, военные парады и встречи ветеранов. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Первый русский боевой корабль был создан при Алексее Михайловиче. Его построили по проекту голландского судостроителя полковника Корнелиуса ван Буковина. «Орел» представлял собой совершенное по тем временам судно. Его длина составляла 24,5 метра, ширина 6,5 метра, а осадка 1,5 метра. Корабль был вооружен 22 пушками. Экипаж насчитывал 22 матроса и 35 стрельцов. Свое название боевое судно получило в честь государственного герба. В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание российского флота и положило начало его строительству. Морским судам быть. Таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии. На многочисленных верфях, разбросанных по всей территории России, строились корабли российского флота самых разных классов. К весне 1700 года на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу во что бы то ни стало добиться выхода на побережье Балтийского моря. Началась длительная северная война со шведами, которая длилась 21 год. Сегодня военно-морской флот, являясь видом вооруженных сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи. В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота, морская пехота и войска береговой обороны, а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует гидрографическая служба ВМФ. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия. У военно-морского флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви граждан России. Его история – это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих поколений военных моряков в суровые годы испытаний наша страна отстаивала свое право на независимость, суверенитет и процветание. Россия – великая морская держава. Право считаться ею завоевано поколениями наших соотечественников, чье мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее военно-морскому флоту. строки, опаленные войной. В августе 1942 года состоялось знаменитое сражение под Ржевом, которое вошло в историю Второй мировой войны как одно из самых кровавых и продолжительных. Очевидцы этих трагических событий утверждали, что видели самый настоящий ад на земле. Этой трагической странице в истории русско-немецкого противостояния Александр Твардовский посвятил свое стихотворение под названием «Я убит под Ржевом». Оно было написано в 1946 году и основано на реальных событиях. Поэтому неудивительно, что автор выступает от имени солдата. В стихотворении не указывается, кто он. Однако доподлинно известно, что прототипом персонажа этого произведения стал Владимир Брасалов, мать которого получила похоронку. Однако судьба распорядилась так, что этот солдат не погиб, а был лишь тяжело ранен. С ним Александр Твардовский встретился в госпитале, где и узнал трагическую историю не только молодого бойца, но и из первых уст услышал о боях под Ржевом, жестоких, кровопролитных и унесших тысячи человеческих жизней. «Этот месяц был страшен, было все на кону», отмечает герой стихотворения, рассказывая о боях на Ржевско-Вяземском направлении. Сам герой, получив тяжелое ранение, в это время находится между жизнью и смертью. Иногда, приходя в сознание, он ощущает себя мертвым и задается вопросом, кому теперь принадлежит Ржев и смогли ли советские войска его отбить. Вопрос это не праздный, так как обычному солдату хочется знать, не напрасна ли была та жертва, которую он принес во имя победы. Для него даже на том свете отрадно было бы осознавать, что мы за Родину пали, но она спасена. В этих строчках заключена настолько огромная сила духа, что не вызывает сомнений последующее утверждение автора. Те, что живы, что пали, были мы наравне. Твардовский словно бы стирает грань между живыми и мертвыми, доказывая тем самым, что и после гибели советские солдаты продолжали защищать свою землю. И пример тому – главный герой стихотворения, для которого в какой-то момент стало уже неважно прошлое и настоящее. Его волнует будущее, в котором этому солдату, возможно, не найдется места. Поэтому, обращаясь ко всем тем, кто выжил в этой войне, герой произведения отмечает: «Вам я жизнь завещаю. Что я больше могу?» Свою миссию этот солдат считает выполненной и уже не имеет значения то состояние, в котором он находится. Главное – знать, что победа осталась за нами. Пусть и далась она слишком дорого. «Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме. Я, где с облаком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушиный на заре по росе. Я, где ваши машины воздух рвут на шоссе. Где травинку к травинке речка травы придет. Там, куда на поминке даже мать не придет. Летом горького года я убит. Для меня ни известий, ни сводок после этого дня. Подсчитайте, живые, сколько сроку назад был на фронте впервые назван вдруг Сталинград. Фронт горел не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Удержались ли наши там, на Среднем Дону? Этот месяц был страшен, было все на кону. Неужели до осени был за ним уже Дон? И хотя бы колесами к Волге вырвался он? Нет, неправда. Задачи той не выиграл враг. Нет же, нет. А иначе даже мертвому. Как? И у мертвых безгласных есть отрада одна. Мы за Родину пали, но она спасена. Наши очи померкли, пламень сердца погас. На земле, на проверке, выкликают не нас. Мы, что кочка, что камень, даже глуши темней. Наша вечная память, кто завидует ей? Нашим прахом по праву овладел чернозем. Наша вечная слава, невеселый резон. Нам свои боевые не носить ордена. Вам все это, живые, нам отрада одна. Что недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос. Вы должны это знать. Вы должны были, братья, устоять как стена, ибо мертвых проклятие — это кара страшна. Это горькое право нам навеки дано, и за нами оно,
это горькое право. Летом в 42-м я зарыт без могилы. Всем, что было потом, смерть меня обделила. Всем, что может давно, всем привычно и ясно, но да будет оно с вашей верой согласно. Братья, может быть, вы и не Дон потеряли, и в тылу у Москвы за нее умирали, и в Заволжской дали спешно рыли окопы, и с боями дошли до предела Европы. Нам достаточно знать, что была, несомненно, там последняя пять на дороге военной. Та последняя пять, что уж если оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда ставить.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.